Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер» на Светлом радио «Радио «Вера». С вами в эфире Лиза Горская. И у нас в гостях философ, историк философии Алексей Павлович Козырев. Здравствуйте, Алексей Павлович.
Здравствуйте.
Наше досье. Алексей Павлович Козырев родился в Москве в 1968 году. В 1992 году окончил философский факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В настоящее время заместитель декана этого факультета. Основные работы посвящены истории русской философии конца XIX и начала XX века. Член редакции специализированного издания Института философии Российской академии наук «Историко-философский ежегодник». Также входит в состав Синодальной библейской богословской комиссии Русской Православной Церкви.
И у меня первый вопрос. Вот вы заместитель декана философского факультета МГУ.
Да.
А зачем вообще нужны философские факультеты? Потому что есть расхожее мнение, что на философов учатся, чтобы потом преподавать философию студентам, которые впоследствии станут преподавателями философии.
Ну, знаете, Лиза, у нас вообще скоро, наверное, философских факультетов не будет, потому что сейчас такая тенденция, особенно в регионах, с чем-нибудь философский факультет слить, объединить. Вот. Скоро, наверное, вообще все факультеты объединятся, да, и мы будем готовить дворников. Вот. На самом деле философские факультеты существуют в каждом классическом университете, не только в России, но и в Сорбонне, и в Германии. Вот. Потому что традиционно так сложилось, что философия является наукой номер один. Наука, из которой вышли все другие науки, потому что в античности, да и, в общем-то говоря, в XVIII веке, когда наш факультет возник в Московском университете, а он ровесник университета, в 1755 году был основан, и физика, и химия, и география, и история, и поэзия, все это преподавалось, изучалось на философском факультете. Потом факультет стал дарить свои специальности другим факультетам. Вот последний от нас отделился факультет политологии, политологии в 2008 году, до этого социологический факультет, до этого психологический факультет, но все-таки философия остается, потому что философия дает возможность представлять науку как что-то единое. Вот Владимир Соловьев писал статью об истинной науке. Кто-то занимается древними рукописями, а кто-то изучает моллюсков, а кто-то смотрит на Луну или на Солнце. С чего они взяли, что все они занимаются наукой? А именно потому, что они обладают верой в науку, в то, что занятие наукой очень важно и нужно для человека. Вот философия – это такая интегративная наука, которая рассуждает о предельных основаниях других наук, жизни общества, человека и его природы. Если хотите, это наука о первых и последних вопросах и основаниях человеческой жизни, или предпоследних, вот, если мы скажем, что есть еще более фундаментальная наука – теология, богословие. А вот богословие у нас пока еще не интегрировано в систему научного знания, еще пока в системе ВАК защита богословских диссертаций не считается, что называется, государственно апробированной. Вот, поэтому философия, в конце концов, и является с точки зрения общества, с точки зрения государства, такой предельной наукой, которая отвечает на основные, в том смысле, что они касаются основ человеческого существования, вопросы.
Я вот как раз хотела поговорить о соотношении философии и богословия. Mm-hmm. То есть насколько они когда-то были единой наукой, насколько они разошлись, или они изначально представляли разное направление.
Вот Иван Киреевский, славянофил, я занимаюсь историей русской философии, поэтому читаю лекции.
Об этом мы еще поговорим.
О славянофилах. Вот в ноябре в журнале «Фома» должно выйти мое большое интервью о славянофильстве. Считал, что философия испытала три схизмы. То есть первое – это отделение философии от богословия.
Поясните, пожалуйста, что такое схизма.
Схизма – это отделение. Да? Мы говорим слово «схизма», когда речь идет, например, о разделении православной и католической церкви. Да? да? Вот первая схизма — это было отделение философии от богословия по Киреевскому. А дальше уже как бы в самом богословии произошло два разделения. Первое связано с тем, что люди стали мудрствовать о догматах, придумали филиокве, и разделилась католическая и православная церковь. А третье разделение — это когда человек стал веру в Бога основывать на своем разуме и на личном разумении, появилось протестантство, появился протестантизм. Вот первая схизма по Киреевскому — это как раз было отделение философии от богословия. Действительно, если мы возьмем историю античной философии, то философия возникает в определенный исторический период. Она возникает в V веке до нашей эры, в пору полисной демократии греческой, когда, собственно, человек должен как-то регулировать свою свободу. Он живет в обществе, он живет в полисе, он выступает в суде, он принимает решения, он избирает тех же членов суда, да? И вот философия – это способ саморегуляции человеческой свободы, если угодно. Потому что в традиционном обществе, там, где человек руководствуется мифом, где он руководствуется верой, где он принимает все как данное ему на веру, философия не нужна. Философия нужна там, где появляется человеческая свобода. И вот в этом плане уникальность возникновения философии связана с особенностью греческой полисной демократии. Философия — это уникальный цветок, который возникает в Греции. Любая другая философия, французская, немецкая, русская философия, в известном смысле это репликация греческой философии. Это возврат к грекам. Это попытка переосмыслить то, что дали нам Платон и Аристотель.
Но есть какая-то все равно специфика и самобытность у русской философии по сравнению с античной?
Конечно, у всякой национальной традиции есть своя специфика и есть свое своеобразие. Вот. У русской философии специфика в том, что она достаточно близка к вере, она достаточно близка к религии. Может быть, русская религиозная философия – это одно из высших достижений русской культуры вообще. Вот философия Франка, Ильина, Владимира Соловьева, Булгакова. Это осмысленная и очень интересная национальная традиция. Но это не значит, что другие философские традиции секулярны там, или атеистичны. Любая философия, вот я такой тезис выдвигаю, любая философия религиозна. Потому что любая философия относит нас к перспективе высшего и к перспективе всеобщего.
Но вы же только что говорили о трех схизмах философской науки.
Да, но то, что она отделилась от религии, не значит, что она рассталась с религией вообще. Вот философия всегда — это двоюродная такая сестра, это падчерица, это племянница религии. Она всегда в каких-то отношениях с религией. Вот даже когда она говорит: «Нет, я верить не хочу, Бога нет, жизнь человеческая конечна», она все равно становится квазирелигиозной. То есть вот есть такая идея, что марксизм, например, да, ну, это фактически мировая религия, потому что провозглашая атеизм, да, провозглашая отказ от веры в Бога, марксизм имеет свою эсхатологию. Да? Он говорит о том, что все человечество должно прийти к коммунизму, должно прийти к царству свободы, да? Вот, что человек должен вернуть себе свою человечность, значит, она от него отчуждена. То есть по каким-то своим методом и технологиям внедрения в человеческие умы марксизм напоминает религию. При том, что сам по себе марксизм исходит из отказа от религиозного мировоззрения.
А с чего вообще в России началась философия? Что можно было бы назвать первым русским философским текстом? Вот.
Ну, когда я читаю историю русской философии, я начинаю с митрополита Илариона Киевского. Со слова о законе и благодати. Это надгробная речь на могиле князя Владимира, крестителя, в Десятинной церкви в Киеве прочитанная. Вот. Вообще говоря, это проповедь. это не философский текст. Проповедь, написанная по всем канонам этого жанра. Иларион Киевский был исключительно образованный человек. Вот. Но можно сказать, что в этом тексте поставлены определенные философские вопросы. Ну, например, как соотносится закон и благодать? Что выше, вот, формальное право, закон, или любовь, милосердие? Это философская проблема. Вот для русского человека право и правда – это несколько разные понятия. И, может быть, даже к праву русский человек относится с некоторым небрежением, с некоторым недоверием. Закон, что дышло, как повернешь, так и вышло. Да? Вот. А благодать, милосердие, любовь – это то, что покрывает. Даже в самой правовой системе есть понятие снисхождения, да, смягчающих обстоятельств, гуманизация права. То есть мы понимаем, что право не должно быть слишком формальным, что одна и та же правовая норма может по-разному применяться к разным людям в зависимости от мотивов, от намерений, с которыми они совершили то или иное преступление или правонарушение. Вот поэтому тема закона и благодати – это фундаментальная философская тема. И даже если эта проповедь целиком и полностью находится в русле православной, христианской традиции, мы можем сказать, что в ней есть свое философское значение. Ну, а философия, отделившаяся от богословия, ну, конечно, это плод секуляризации, это плод XVIII века, когда философия возникает как учебная дисциплина в университетах, появляются курсы, появляются преподаватели философии. Вот. Кстати, вот эта традиция, что философию часто преподают люди, облеченные духовным саном, она даже в XIX веке еще была, когда Платон Ширинский-Шихматов, министр просвещения, закрыл философские факультеты, да, он сказал, что польза от философии сомнительна, а вред очевиден, и в 1850 году кафедра философии была закрыта в Москве и в Питере. Вот когда по новому университетскому уставу 1861 года философию восстанавливали в виде кафедр, то в Питер пришел протоиерей Федор Сидонский, который преподавал когда-то в Духовной академии, а в Москву пришел Памфил Данил Чуркевич, который тоже преподавал в Киевской Духовной академии. То есть вот эта традиция, эта связь духовно-академической школы и светской философии, она в нашем университетском образовании долгое время оставалась. И, кстати, первую историю русской философии написал священник, архимандрит Гавриил Воскресенский. Это было в 1841 году, если я не ошибаюсь. Вот. Так что у философии связь философии и религии, богословия не разрывалась в России. Но в то же время эта связь была очень такая не жесткая. И в каком-то смысле вот, между философией и богословием всегда было определенное соперничество. Ну вот наши радиослушатели знают, наверное, что Сократа казнило афинское общество. Он выпил яду. Чашу с ядом, чашу с цикутой, а обвинение, которое было выдвинуто против Сократа, это то, что он не почитает богов и тем самым развращает юношей. Вот. И есть такая версия, что в процессе над Сократом участвовали не только Анит, Милет и Ликон, да, но что за ними стояли жрецы, которым, в общем-то, не нравилось свободомыслие Сократа, которое подрывало устои, подрывало религиозную традицию. Ну, нельзя сказать, что греки были очень набожные. Вот. Их религия носила больше ну, такой ну, как бы, общественно-государственный характер. Да? Но, тем не менее, все-таки жрецам не нравилось, что философы учат человека самостоятельно определять, что такое добродетель. Говорят о том, что человек с помощью разума, а не с помощью веры, должен прийти к каким-то фундаментальным ценностям.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напоминаю радиослушателям, что у нас в гостях Алексей Павлович Козырев, философ, историк философии. Алексей Павлович, вот вы говорили, что русская философия, она изначально, с момента возникновения, была религиозна, и это сохранялось вплоть до XIX века. А что сейчас происходит с российской философской традицией?
Ну, сейчас философия многообразна, да, и в известном
хорошо
смысле, как и в XIX веке, мы были все-таки учениками Европы философии. Мы учились у французов, и русские дворяне совершали паломничество в Ферней к Вольтеру, да, и была даже такая традиция, надо было кусочек ткани от дивана, на котором умер Вольтер, оторвать и привезти с собой. Да?
Это магизм же.
Да, фетишизм такой. Вот. Потом немцев учились. Вот когда общество Любомудров возникло в 1822 году, Владимир Федорович Адоевский его создал, читали Шеллинга, систему трансцендентального идеализма, и читали Платона, учили немецкий и учили греческий. Вот. То есть философия, я еще раз повторяю, это уникальный цветок, который возникает на греческой почве, и всякая национальная традиция – это восприятие вот этой греческой пайдеи. Опосредованной там, Римом, опосредованной
какое-то
Францией.
Какое-то слово непонятное было.
Пайдея – это воспитание по-гречески. Пайдея – это воспитание. Философия – это часть воспитания. Платон считал, что государством должны управлять философы, потому что они самые воспитанные люди. Их дольше всего воспитывали. Их дольше всего обучали. Вот. Кстати, вот вы задавали вопрос, для чего нужна философия? Да? Угу. Для самовоспроизводства философов или все-таки для общества? Я считаю, что она для общества нужна. Вот. И сейчас мы тоже в определенном смысле ориентируемся на то, что было и в истории русской философии, но и в истории западной философии. Есть аналитические философы, есть феноменологи, последователи Гуссерля, последователи Хайдеггера, последователи Витгенштейна. Есть очень много людей, которые увлеклись постмодерном и модерном, фукианцы, любители Деррида, Делеза. Вот. Но есть ли религиозная философия? Да, есть. Тоже в современной русской философии есть те, кто наследуют, кто продолжают определенные традиции христианской философии, совсем не обязательно соловьевской философии. Вот, например, Сергей Сергеевич Харужий. Интересная модель, основанная на исихазме, на паламизме, синергийная антропология. Вот, последняя его книга «Фонарь Диогена». «Фонарь Диогена», «Диоген с фонарем человека искал». Угу. Вот, вот Харужий тоже задается вопросом, а что же такое человек сегодня? Вот как интегрируется человеческая личность? Есть ли в человеке нечто, что дается ему от природы? Или человек создает свой дух в общении с теми энергиями, которые посылает ему Бог, или отказываясь общаться с этими энергиями. Есть религиозная философия, есть философы, которые в открытую, что называется, не занимаются, скажем так, проблемами религии, но тоже являются верующими людьми, и в мысли которых это чувствуется, и это всегда присутствует. Да? Ну, вот хотя бы, например, в вопросе об отношении к другому. Тема другого – это очень важная тема.
К для... другому чего?
Другому человеку. Uh-huh. Да? Вот это очень важная тема для философии 20 века. Для Гуссерля, для Сартра. Вот Сартр, например, говорит, другие – это ад. Ад – это другие. Да? Вот. То есть, соприкасаясь с другим человеком, мы испытываем фрустрацию, мы испытываем нечто неприятное. Мы видим, что чужая душа потемки, в которой есть много всякого хлама, мерзости. Ну, явно же это не православное отношение к другому человеку. Да? Явно. Потому что православное отношение к другому человеку, вот, например, выражено в философии Михаила Бахтина, где другой – это зеркало, в глаза которого я смотрюсь, да, и поэтому я утверждаю другого, я утверждаю его ценность, я утверждаю его душу, я не могу любить себя, но могу любить другого. Да, и другой мне необходим для того, чтобы познать себя, для того, чтобы утвердить себя, для того, чтобы преодолеть свой собственный эгоизм. И поэтому я отношусь к другому совершенно иначе. Я отношусь к другому со страданием, с любовью, с милосердием. Вот, это утверждение все-таки православных ценностей. И Бахтин, Михаил Бахтин, замечательный филолог и философ, был верующим человеком, был православным человеком. Это совершенно другая модель отношения к другому, где другой не чужой мне, да, а другой становится другом, становится ближним, становится тем, без кого я не могу обходиться, не могу даже познать себя, потому что каждый мой поступок – это поступок по отношению к другому, да, вот, и я не могу узнать, добрый я человек или злой, нравственный я или безнравственный, если я не вступаю в отношения с другим, другой мне необходим, вот. Поэтому вот в мысли она, может быть, не обязательно должна декларировать символ веры, да? И философ, может быть, не обязательно должен говорить о вере в Бога. Но есть ли эта вера, присутствует ли эта вера, она все равно подспудно выражается в человеческой мысли, в ее настроении, в мировоззрении философа, в интенциях философа, вот. Я попытался это показать вот на примере того, как конструируется другой.
Вы еще являетесь членом Синодальной библейской богословской комиссии Русской Православной Церкви. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем занимается комиссия.
Ну, я стал членом библейской богословской комиссии после того, как на патриарший престол был избран святейший патриарх Кирилл. Вот. Это было, честно скажу, для меня некоторой неожиданностью. То есть я узнал уже постфактум, после того, как в Киеве прошел синод Русской Православной Церкви, и было решено ввести в синодальную комиссию нескольких мирян. Вот. И, кстати сказать, вот упомянутый мною Сергей Сергеевич Харужий также является членом библейско-богословской комиссии. Вот. Это высший научный орган Русской Православной Церкви. Он не принимает, скажем так, вероучительных каких-либо решений, но он готовит определенные материалы, которые потом рассматриваются на заседании синода. Да? Вот. Ну, вот раньше библейско-богословскую комиссию возглавлял митрополит Филарет Минский, сейчас он уже на покое, а сейчас владыка Иларион, митрополит Иларион Алфеев, который сам является выдающимся богословом, ученым, он автор замечательных работ о святых, о Ефреме Сирине, о Григории Богослове, вот, и, собственно, под его председательством и проходит заседание, всего в библейско-богословскую комиссию входит около 40 человек. Там есть и священнослужители, и иерархи, и священники. Вот. Ну, я, наверное, не должен вдаваться в детали, поскольку некоторые вещи, которые обсуждаются, они обсуждаются в кругу членов комиссии.
Ну, что-то
и
можно сказать?
Не выносятся на публику. Ну, конечно, там вот сейчас, например, обсуждается вопрос о катехизисе. Да? Известно, что наша церковь давно не обращалась к составлению такого вот большого, полного катехизиса. Катехизис – это вероучительный текст, да, который человек должен прочитать для того, чтобы понять смысл веры, да, смысл основных христианских догматов.
Вот. А как правильно говорить? Извините, догматы или догматы?
Я говорю, догматы, но я и так встречал ударение. Mm-hmm. Вот. Последний катехизис был написан митрополитом Филаретом Дроздовым в XIX mm-hmm. веке. И там, например, есть страницы, где рассматривается, как христианин должен относиться к дуэли. Вот. Ну, плохо он должен относиться. Но сегодня у нас как бы дуэли нет уже в обществе, да? И, наверное, вот эти вопросы не очень актуальны в катехизисе. Но в то же время появились совершенно новые проблемы, связанные, например, с биоэтикой. Во времена Филарета Дроздова не было суррогатного материнства. И даже в страшном сне, наверное, люди не могли представить себе, что какая-то женщина может родить ребенка, будучи искусственно оплодотворенной, для другой женщины. Да? Есть масса биоэтических проблем, проблем, связанных с пересадкой органов, да? С вторжением в биогенетическую природу человека.
А почему это проблема?
Потому что...
Пересадили.
Да, это проблема, но вот когда пересадили, связано с торговлей почками, да, когда человек, допустим, продает свою почку, или когда его насильно заставляют это делать, вот, это уже действительно проблема. Вот, клонирование отношения церкви. Ну, многие эти проблемы, они рассматриваются в документе, который был принят в 2000 году. Это основа учения Русской Православной Церкви о обществе, да, это так называемая социальная концепция Русской Православной Церкви. Вот. Но катехизис, он должен включить в себя очень многие аспекты, вот, как и общего богословского плана, ну, например, что такое Бог, да, что такое вера, что такое творение, почему Бог сотворил мир, да, вот, так и антропологического плана. Что такое человек? Что такое человеческая природа? Вот. Что естественно для человека? Что противоестественно? Ну, например, сегодня на Западе нам говорят, что, ну, допустим, гомосексуализм так же естественен, как и вот гетеросексуальное поведение, да, мы должны принять это в качестве разновидности вот человеческого поведения.
Кому должны?
Да? Мы должны допустить однополые браки, да, ну, вот европейские ценности нас этому учат, да, вот, и даже католическая церковь совершает, ну, некоторые подвижки, скажем так, недавно вот был принят документ католической церкви, в котором сказано, что гомосексуалисты могут принести свои дары в полноту апостольской общины.
Что это значит?
Примерно так. Ну, то есть, что им есть что сказать церкви, условно говоря. Им есть что сказать церкви. Ну, вот я задаю себе вопрос. Возможно, им есть что сказать церкви, но не в качестве гомосексуалистов, а в качестве людей, да? То есть, в качестве того, что они люди, пускай и греховные, вот, несть человека без греха, в качестве того, что у них есть таланты, которыми их Бог не обидел, в качестве того, что они так же, как обыкновенные люди, могут жалеть, сострадать, осуществлять дела милосердия. Но они делают это не как гомосексуалисты, а делают как люди. Поэтому, mm-hmm. когда в документе католической церкви появляются вот такие слова, что гомосексуалистам есть что принести в полноту апостольской общины, это кажется по меньшей мере странным. Да? Вот, то есть... Катехизис, условно говоря, готовится в двух вариантах. Да? Будет большой катехизис, то есть вот если мы обратимся опять-таки к практике католической церкви, то их катехизис, наверное, там порядка 600 или 700 страниц. Вот. И будет более краткий вариант, то есть вариант для прихожан, для обычных людей, которые, может быть, не занимаются специально богословием, и, может быть, у них нет времени читать слово, сложный богословский текст, вот, там будут основы, изложены основы православной веры. Вот, собственно, над этим документом работа сейчас идет, работа идет уже не первый год, поскольку дело это очень ответственное, важное, серьезное, вот.
А когда планируется закончить работу?
Я не могу сказать. Я могу сказать, что сейчас эта работа продолжается. Вот, а закончена она будет, видимо...
Как Бог даст, да.
Когда текст будет готов. Вот, вопрос, который также стоит на повестке дня, вот, но это вопрос очень сложный и очень серьезный, вопрос, связанный с подготовкой нового перевода Библии. Вот. Ну, это тоже вопрос непростой, потому что здесь возникает проблема библеистики, да, какой текст в каких редакциях, да, должен быть взят, что должно быть взято за основу. И здесь ученые-библеисты должны прежде всего продумать как бы основания и подходы. Да,
для того, старый чтобы... перевод чем не подходит?
Ну, вообще говоря, перевод Библии – это дело, которое время от времени должно возобновляться. Язык меняется, да? Язык меняется. Мы же не читаем сегодня Библию с вами на старославянском языке. То есть она читается на старославянском в литургической практике, в храме, да? Но мы читаем Библию на русском языке, да? Вот. И перевод Библии – это всегда серьезная богословская работа. Вот. Она связана и с какими-то открытиями, которые библейская наука совершает, да? Вот. Это и новые источники, это и экзегетика, да, вот. И, ну, это работа, в общем, некий план, который тоже будет вот совершаться, и об этом
экзегетика
сегодня...
Экзегетика – это что?
Истолкование, интерпретация, интерпретация, экзегеза, да, интерпретация библейских текстов. Вот слово, одно слово, одно понятие, ведь Библия написана не на русском языке, да, вот, оно может быть по-разному переведено, по-разному прочитано, по-разному истолковано. Да?
Спасибо, Алексей Павлович, мы вернемся к этому вопросу. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».